Итак, наша тема, которую мы назвали «Церковь Христова», она не совсем, на первый взгляд, относится к аскетике. Тема, которую большей частью мне приходилось рассказывать, это как раз аскетика. И аскетика для мирян, то есть применительно к нам с вами, как нам, современным христианам, немощным христианам последних времен, как некоторые говорят и повторяют, и я тоже, как нам спасаться вот в этом современном, очень сложном мире, когда веру мы почти с вами не знаем, не изучали ее в самом начале при вхождении в церковь, когда покаяние у нас редко когда учат, а методом борьбы с грехами не учат, потому что и сами не всегда знают это, те, кто должны нас учить, наши пастыри. И закон, оставленный Господом Иисусом Христом: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их всему тому, что я заповедал вам». Вот этот закон, он не очень хорошо исполняется нынче, мягко так скажем, потому что перед тем, как принять святое крещение, нужно было бы нас научить. Научить вере. Научить основным понятиям веры, которые являются догматами, законами веры. Потому что значение этих догматов очень велико. А также, приняв святое крещение, мы должны быть научены тому, как по-христиански жить. То есть нам кто-то в реальной практике нашей жизни, изо дня в день, которая нами проходится, эта практика жизни, нужно, чтобы кто-то помогал, чтобы кто-то объяснял нам, как поступать в той или иной ситуации, как относиться к ближним, как относиться к врагам, как любить тех, кого никак не хочется любить, как прощать тем, кого невозможно простить, как нам кажется, как отрекаться от своей воли, принимать Божью волю такую, как она есть, и даже в тех крайне неприятных, а может быть даже трагических обстоятельствах жизни, которые сопутствуют нам. Эти и многие-многие другие вопросы нам нужно было бы знать, чтобы спасаться. Но вот в комплексе этих всех вопросов в самом начале, как я уже сказал, стоит учение Церкви, основные понятия нашей веры, которые называются догматы, основные законы Церкви. Для нас, с вами простых мирян, кажется, это дело ненужное. Согласны с этим или нет? Многие изучали догматическое учение Церкви и в точности его знают. Вот недоумение, большей частью, где бы мы ни встречались с простыми людьми, современными христианами, иногда даже прямо спрашивают: а это что такое? Вот простота наша, она в том и заключается, что, ну раз нам не говорили об этом никогда, раз нам не сказали, что это чрезвычайно важно и необходимо, но мы и не касались этого. Потому что как только мы туда попытаемся, в эту сферу войти, у нас там голова кружится, ничего мы не понимаем, запомнить ничего не можем, и думаем, ну, может, это не обязательно. Простые христиане, простая вера. Нам даже говорят, так детская должна быть вера, да? А что такое детская вера? Сейчас вопрос такой, на засыпку всем задать, если, а что такое детская вера? А это, говорит, вот верите все, а во что? А в кого? А как верить? Это важно или не важно? Оказывается, это имеет огромное значение. Так в чем детскость, простота веры-то должна заключаться? В том, чтобы ничего не знать? Вот дети, они же ничего не знают. Их всему учат, а они сами ничего не знают. И с них какой спрос? С детей. Ну, у них еще рассудок еще не развит. Мозг еще не развит. Ну, что с них спрашивать? Они же только учатся, неуклюже. Но папа с мамой их почему-то учат всегда, правда? Но иначе они такие будут неуклюжие всю жизнь. И нам же потом проблемы будут создавать и всем окружающим. Так почему же в вере мы думаем, что не надо учиться? Основные правила поведения в жизни человека, ему их внедряют с детских лет. Показывают приемы правильного поведения, правильной жизни, отношения к ближним. Ну все, все вроде бы мы как взрослые люди должны понимать, что если в детстве в ребенка это не заложить, то потом в зрелом возрасте у него все наперекосяк пойдет. А переучиваться во много раз сложнее, чем учиться сразу с детских лет. Вот некоторые люди, посидев за столом, встают и просто идут. А некоторые, приученные с детства, встают и стул ставят на место. Ну, простое такое правило, казалось бы. Оказывается, так сложно его выполнять. Если с детства человека к этому не приучили, он встает и уходит, он все время забывает, что надо стул поставить на место, под стол его задвинуть. А почему так? Ну, зачем это надо-то? Может, не обязательно? Да потому что кто-нибудь потом пойдет и об этот стул обязательно запнется, потому что он торчит в проходе. Вот пустяк, кажется, элементарная какая-то такая пустяковая вещь, но если с детства не научили, потом в зрелом возрасте очень тяжело к этому приучаться, потому что выработался уже навык. С детских лет навык, и этот навык, чтобы переделать, это нужно не один год поломать себя. Так ведь так навыки выработаны у нас и в обычной нравственной жизни нашей. Тоже неправильные навыки, на которых мы живем. Но это все нравственная сторона дела, которая нам хотя бы чуть-чуть понятна. А вот догматическая сторона дела вообще непонятна. Но это те основные законы, по которым мы с вами должны воспринимать нашу веру. Если мы эти законы не знаем, то тогда как сказать, мы в вере находимся, в православной, или вне веры? Мы в церкви православной находимся или вне этой церкви? У церкви есть границы. Я вот сейчас сказал что-то новое. Или вы знали все это, согласны все с этим? У церкви есть границы? Нет границ, да. Тело Христово, церковь, что это такое? Тело Христово. Есть у нас такое самое определение, да? Церковь – это тело Христово. У любого тела есть какие-то ограничения, границы? Пощупайте себя все. Есть ли границы у нас или мы безграничные? Так недаром же сравнивает церковь нас всех как тело, с телом сравнивают, потому что у тела есть свои определенные границы. Вне этого тела нет никаких частей этого тела. А все части тела находятся внутри этого тела, как бы они соединены. Соединены, и они имеют жизненное питание. Везде поступает кровь, везде нервы есть, во всех частях нашего тела. И потому наше тело живое, организм живой. Вот так точно, это может быть удивительно кому-то покажется, вот точно так. Церковь, как тело Христово, она имеет внутри себя жизнь. Жизнь. А что это за жизнь внутри церкви? Это благодать Святого Духа. Тоже что-то новое я сказал? Нет, батюшка Серафим, он говорит, цель жизни христианина – это стяжание Духа Святого. Уточним немножко, стяжание благодати Святого Духа. Если это так, и благодать Святого Духа действует только внутри тела Церкви, а тело Церкви ограничено догматами Церкви, основными законами, то мы с вами должны уже задуматься, озаботиться. Если я оказываюсь внутри тела Церкви, то я могу здесь иметь благодать, стяжать эту самую благодать, но при определенных условиях. Автоматически уже человек становится в благодати, если внутри тела церкви пребывает, то есть законы, основные законы, догматы церкви принимает, значит, он автоматически уже благодать принял или нет? Оказывается, еще нравственное предание церкви, то есть то, как мы должны жить внутри церкви, чтобы иметь что? Эту самую благодать. Вот она внутри церкви законами, догматами ограниченного тела, она имеет благодать, церковь, внутри тела своего. Но чтобы принять эту благодать здесь, внутри, мы должны соблюдать еще нравственный закон. И вот здесь как раз мы с вами и изучаем аскетику, приемы борьбы со страстями, должны знать грехи, должны знать евангельские заповеди, чтобы постепенно развивать добродетели. Вся эта борьба внутри церкви без благодати, она не может быть. Она не состоится, эта борьба, будет только имитация. А благодать внутри тела Христова в церкви определяется знанием нами, принятием и верой в догматы церкви. Вот такая взаимосвязь. Давайте теперь скажем нечто противоположное. Представим себе, что какой-то человек изучает Евангелие и старается изо всех сил исполнять евангельские заповеди. Но при этом в догматы он не верит. Догматы его не интересуют. Он живет по своим законам, по своим правилам. У него свой закон. Тогда благодать может быть на нем, на этом человеке? Нет, но он же вне тела церкви. Вот сравнение достаточно такое неприятное, но давайте все-таки его приведем. Вдруг у какого-то человека случилось, что гангрена, какая-то часть тела у него поражена вот этим страшным недугом, и чтобы весь он не умер, ампутацию делают. Когда эту часть тела отрезали от тела, чтобы сохранить жизнь. Вот отрезанная, она может существовать сама по себе? Не может. Мы же знаем, что там произойдет загниение, уничтожение, смрад. Поэтому, если мы с вами будем думать, что мы вне тела церкви находясь, то есть не признавая догматы, основные законы церкви, мы будем вести нравственную жизнь, будем говорить, что мы Евангелие же исполняем, заповеди же евангельские исполняем, добро делаем, в больницу ходим, навещаем, в тюрьму посылки посылаем. Что там еще нам положено делать? Голодного накормим, но перечисляйте, это же притча евангельская. Который жаждал, мы его напоили, а он раздетый был, мы что ему? Мы и одежду ему дали. И если мы будем думать, что вот этого достаточно, при этом догматы мы совершенно не признаем, догматы церкви, презираем их, о Боге, о спасении, думаем совершенно по-своему о церкви, о Святом Духе, об Отце, о Сыне, думаем совершенно по-своему, если, то как бы мы с вами ни старались делать добрые дела, спасения не может быть, потому что все наши добрые дела, без благодати совершаемые, они не могут быть угодны Богу. Они будут основаны на чем? Знаете? На страстях. На страстях. Оказывается, на страстях тоже можно горы сворачивать. Можно делать много-много добрых дел, только они не спасительные будут. Можно прославиться, себя самого прославить, довольствоваться этим. Можно в лице других людей прославиться, быть знатным, каким-то великим человеком мира сего, но не спасаться. Потому что если мы не пребываем внутри тела церкви, которое ограничено догматами, то есть презираем догматы, на основные законы не обращаем внимания и имеем свои какие-то понятия, противоположные тем, которые имела церковь с первых веков. Вот эти основные законы, где они были прописаны, когда они были учреждены? Это что, выдумка людей? Это как-то нам кому-то пришло, и кто-то написал, сказал, и потом передал. Где они были сформулированы? Вот так мы серьезные миряне в этом случае. Вот многие сказали. Мы знаем, что были Вселенские соборы. Авторитет Вселенских соборов так велик, что мы смело говорим, так как и они, отцы, говорили, «Изволися Духу Святому и нам». Как апостолы впервые сказали, так и отцы Вселенских соборов говорили, перед началом соборов, молясь, «Изволися Духу Святому и нам». Вот так сказать. Вот так сформулировать эти основные законы веры. Зачем это было необходимо? Вот зачем они собирались, эти формулировки принимали? Что их заставляло? Не просто, чтобы не было ереси, а потому что появлялись ереси сначала. Вот во всей церкви думали и понимали одинаково. От самого Господа Иисуса Христа, потом апостолы, ученики Христовы, потом равноапостольные, потом ученики учеников. И все понимали веру одинаково, потому что были в благодати Духа, потому что Дух Святой сам открывал внутри их истину им, и они ее излагали людям, передавали, так распространялась Церковь Христова по всему миру. Но как только появлялись лжеучители, как их называла Церковь, ересиархии, такие богословы, которые по каким-то основным понятиям, по догматическим, вдруг принимали какое-то другое убеждение. Вдруг решали как-то по-другому. И казалось бы, ну что тут такого страшного? Ну что там, какая-то вот на наш взгляд, на нас, мирян, какая-то мелочь. А что ж так отцы-то возмущались? Собирали собор, предавали анафеме этих еретиков. Ради какой цели, для чего? Потому что они понимали, что вот эта вот добавка, вот это лжеучение, оно переворачивает, не спровергает всю веру. Оно уничтожает закон даже в одном догмате, в одном основном понятии, оно так не спровергает все, что ничего больше от веры не остается. Это искажение, ересь, как ее назвали отцы, было хулой на Святого Духа. Вот теперь нам понятнее будет, что это такое, да? Потому что Дух Святой открывал носителям Духа, апостолам, равноапостольным, ученикам учеников, те, кто были в истине, открывал эти тайны. И они их проповедовали людям. А вот появлялись такие, которые новые придумывали какие-то вещи, которые были противоположны тому, что говорили ученики Христовы в истине пребывающие. Это подобно гангрене. Это подобно тому, что тело церковное могло заразиться вот этой страшной болезнью, гангреной, и могло все умереть, если бы этот больной орган не отсечь. Отсекать было необходимо, иначе бы умерло все тело церкви. Представляете, цена какая догматов? Какая их важность церкви? Какое их значение? Еще раз подчеркнем, если мы признаем основные законы веры, догматы, то мы находимся в теле церкви. Поэтому перед тем, как нас крестить, надо было бы нам их преподать, чтобы мы изложили свое согласие с этими основными законами. Теперь я вас проверю. Нас перед крещением проверяли на знание этих догматов? Проверяли. Проверяли. Вы сейчас попытались оправдаться. Не выйдет. Знаете почему? Потому что перед крещением каждый взрослый человек что-то там читает. А ну вспоминайте, что нас заставляли читать? Символ веры. Вот кто крестился младенцем, он не помнит и не знает ничего. Кто за него прочитал? Крестные прочитали. А потом, когда ребеночек вырос, крестные научили его? Не научили. Итак, выросло дитяти, уже взрослое, большое, ум уже развит, но он почему-то склоняется больше на грехи, чем к истине. А ему даже, оказывается, символ веры не сказали, что его надо вообще-то знать. Его надо твердо придерживаться этого символа веры, чтобы не было никаких искажений. Итак, нам с вами не только не сказали, не только не показали текст его, нам не объяснили тем более, что это означает. Так, а мы с вами взрослые стали, когда мы с вами читаем его каждый день? А когда? В утреннем правиле. Некоторые христиане читают утреннее правило еще. Или уже. Итак, а мы его где-то еще слышим каждую неделю. Ну, кто в храм ходит каждую неделю? А, представляете как? Церковь просто так это сделала, как думаете? Нет, нам каждый день церковь напоминает. В молитвослове, когда мы читаем, мы символ веры прочитываем. Вопрос остается в том, мы его понимаем или нет. Мы значение вот этих великих слов знаем или не знаем. Или мы их читаем монотонно, скороговоркой, не оценивая даже вообще, что это и есть догматы. Люди спрашивают, а что такое догматы? Так мы их читаем каждое утро. Перечень этих догматов в символе веры. Основные законы веры, они были изложены на первых двух Вселенских соборах. Символ веры. На первом соборе был принят, а на втором соборе был несколько расширен. Были внесены уточнения для того, чтобы следующие очередные ереси отсечь. Потому что в символе веры содержатся точные формулировки основных законов. Как мы должны верить. Но мы их еще должны понимать. Кроме того, что они сформулированы, что мы их читаем каждый день, нам надо еще понимать. Потому что если нам кто-то будет предлагать что-то противоположное, то мы должны сами услышав это сказать, нет. Это другая вера. Если другие законы какие-то, другой символ веры, искаженный символ веры нам кто-то предложит, мы как должны ответить? Это ересь, мы не принимаем. А в чем опасность принятия ереси? Еще раз вернемся. Ересь есть хула на Святого Духа. Если мы хулим Святого Духа ересью своей, то разве Дух Святой может быть с нами? Как мы его можем стяжать тогда, если мы его одновременно хулим? То есть ересь удаляет нас из тела церкви, как палец, зараженный гангреной, ампутируют, нет его. Там нет больше, не поступает туда кровь, не работают там больше те нервные связи, которые с мозгом соединяют его. Он не живет больше, в нем нет жизни, он сгнивает, умирает. Вот такая цена догматов. Итак, мы с вами, христиане современные, да, которые должны не просто наизусть знать символ веры, должны понимать его, мы недооценим его значение, не понимаем, что это основные законы, признавая которые, мы входим в тело церкви. Но чтобы здесь жить в теле церкви и спасаться, нужно еще знать правила христианской жизни. То есть кроме догматического предания, у нас еще есть нравственное предание церкви, которое мы тоже должны знать и исполнять. Значит, тот, кто находится вне церкви, как бы он ни старался жить хорошо, он спастись не может. Потому что вне церкви нет спасения. Нет спасения. Кому церковь не мать, тому... Посмотрите, Бог не отец, мы ограничены с вами. Мы ограничены этими правилами, мы все их знаем. Как только половину скажешь, вторую половину все дружно говорят. Как только спрашиваешь, начало не назовешь, растерялись. Все поплыли, как будто бы никогда не слышали. Но причина в том, что не принято у нас с вами изучать эти вещи в храмах. Нам не преподают их. А вообще они должны быть нам преподаны, чтобы у нас было понятие об этих вещах. Чтобы если куда-то нас потянут в какую-нибудь ересь, еретики, чтобы мы с вами не уклонились с пути истины. Господь Иисус Христос как говорит о себе? Я есть путь, истина и жизнь. Две истины могут быть противоположны одна другой. Но это же абсурд. Есть одна единственная истина. А все, что противоречит истине, любая другая правда, любых других людей во все времена, во все века, это будет ложь. А две правды, как они могут быть? Если одна есть истина, то противоположная ей есть ложь. В догматических понятиях есть истина, догмат. Догмат есть истина. А противоположность истине будет что? Ересь. Ересь. Ересь – это хула на Святого Духа. Еретик не может спастись. Он вне тела церкви находится. Вот такая ответственность, братья и сестры. Почему мы с вами такие спокойные? Почему мы в этом вопросе такие безразличные? Я отвечу на этот вопрос, не беспокойтесь. Но вы согласны, что мы безразличные в этом вопросе? Чем мы так успокоены? Даже не знаете, правда ведь? Вот не догадываетесь. Я скажу, дело очень просто все. Дело в том, что мы находимся в родной матери церкви, мы родились, мы крестились здесь, и мы привыкли доверять нашим пастырям. Правда? Ну, вот мы же стадо. Даже сейчас современные проповедники говорят, капитан есть, он корабль ведет, а вы в каютах спите. Спите спокойно, говорит, ни о чем не переживайте. Ну что вам? Еще другое сравнение, менее приятное, более обидное, скажем так. Есть пастух, а у него есть в распоряжении стадо. И вот если это стадо сравнить с баранами, так, в народном выражении, то куда его палкой гонят, туда стадо идет. И мы так привыкли доверять, что нас обязательно погонят куда? Куда пастух стадо гонит? Подождите, это потом, сейчас... Вы даете тайны тут прежде меня. Сначала он гонит на пастбище, правда? Мы привыкли доверять нашим пастырям, что они нас всегда ведут на зеленые луга, там, где благодать. Ну, так было всегда в церкви. Мы не привыкли нарываться на волков. Ну, не привыкли, мы как бы не хотим в это верить. У нас как-то так от рождения заложено, что церковь наша истину хранила и должна дохранить до каких времен? А, вот видите как, до скончания века. Это нас успокаивает, правда ведь? Конечно, успокаивает. А мы говорим, а куда они денутся? Сказал же Господь, церковь достоит до скончания века. Так? Значит, церковь имеется в виду, которая будет хранить истину. Истину, то есть догматы, искажать не будет никогда, да? Да. Мы так абсолютно уверены, потому мы с вами и не переживаем ни о чем. Потому мы с вами... Будучи уверены в наших пастырях, вот так и живем, как дети, по уму. А апостол говорит, не бывайте умом, младенцы. А чем надо младенчествовать? Злобою младенчествуйте, он говорит. Вот злиться не надо, как младенцы бывают простые. И прощают быстро, и обиду долго не держат, и отдают то, что им очень дорого. Ну, бывают такие простые дети, от хороших родителей рождаются. Сейчас говорят, и малыши в детстве умеют и кулак на другого поднять, и отобрать все, и не дать ни за что к себе прижать. Откуда такие дети начали рождаться в последние времена, не знаете? От нас. От нас. Ну что, правду надо говорить? Ну, какие мы, такие дети. Родители порой смотрят на своих детей и говорят, ай-яй-яй-яй-яй, что творить, что делать? В садик придут, воспитатели им рассказывают, ваш вот это делать. Они говорят, ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что, ой-ой-ой? Что заложили, то и проявляется. Ну так ведь? Какие примеры дома показываем, он копирует просто их, все. А в садике он просто показывает уже, чему он научился дома, да ведь? Что у него заложили. Ну вот, так мы с вами умом не должны быть младенцы. И если мы по-детски хотя бы хотим так искренне верить в то, что нас всегда поведут на зеленые луга, то это очень хорошо. Но есть другие предупреждения в Евангелии. Господь говорит такие страшные слова – когда приду, знаете, как дальше? Вот тоже почти хором говорите, найду ли веру на земле? А это о чем? Может, это о каких-то других, не о нас? Вот как понять-то? Господь говорит, церковь моя достоит до скончания века, а с другой стороны говорит, когда приду, найду ли веру на земле? Да где же правда? В каких словах Господа правда? Господь мог ошибаться? Нет. Значит, мы должны понимать правду, собирая все слова Господа вместе и читая их одновременно. Если мы половину не будем читать, скажем, а я вот этим удовлетворяюсь, Я младенец, с меня какой спрос? Я вот это прочитал, буду верить в это, и все. Господи, ты же не спросишь меня за то, что я вот это не читал? Или то, что я вот это вот не понял? Ну, Господи, я вот в это хотя бы верю. Наивно, правда? И тем не менее, мы так живем. Мы так привыкли доверять, что мы думаем, что никогда нас не поведут на бойню. Никогда. Тем не менее, если мы хотя бы сколько-то историю церкви когда-то изучали, знали, историю вот этих самых вселенских соборов, по какому поводу они собирались-то? Отсечь ересь, предать анафеме еретиков. Это в какие времена было? Это во времена первенствующей церкви. Первые 300 лет были страшные гонения на церковь Христову. Говорят историки, что кровь христианская реками лилась. Реками лилась. Сатана так хотел уничтожить веру во Христа. Так, гонениями жестокими, пытками, издевательствами, убийствами. Сумел он это сделать? А почему? Почему у него не получилось? Потому что каждый страдалец, каждый мученик за веру, каждый убитый за веру, он этим молча такую произносил проповедь. Такая была сила благодати, которая присутствовала при этих его страданиях, что окружающие, которых сгоняли специально на площадь, чтобы запугать вот этими пытками и казнями, запугать всех. Потому что казнили только за ими христианин. Все, казнили лучших людей города, лучших людей страны. Мы просто за это казнили, лучших воинов. Христианин – все, смерть. Но проповедь была такой силы, благодать так задевала сердца вот стоящих здесь рядом и видящих эти все страшные казни, что люди, вольно или невольно, располагались к этому подвигу. Располагались до такой степени, что бывало так, что некрещенные выходили туда же на эшафот и говорили: «Я тоже христианин, я тоже верую во Христа». И тут же их казнили. Такие крестились своей крови, как нас учит церковь. Вот такова была проповедь веры. Такова сила была благодати Духа, которая сходила здесь на истинных христиан, которые и жизнь свою не боялись отдать ради веры во Христа, ради истины, ради вечности. Но поскольку сатана очень сильно в этом деле трудился, то и церковь распространилась очень сильно по всему миру, вплоть до того, что церковь стала государственной религией, христианам был дан мир, и гонения прекратились. В основном. Тогда сатана чем решил воевать против церкви Христовой? Вот как раз ложью, вот как раз ересями. А это уже изнутри разрушает, это диверсия, да? Диверсия изнутри, разрушить тело церкви изнутри. То есть внедрить в тело церкви болезнь, наподобие раковых метастазов, которые должны распространиться по всему телу церкви и убить все тело. Вот. Вот его тактика. Итак, давайте себе хотя бы одну приведем в пример ересь, ну, может, две. Вот Арий. Помним это имя, да? Еще связано у нас предание со святителем Николаем Чудотворцем, как он вышел и по щеке Ария ударил. И думали, что его осудят, извергнут его из сана. А получилось так, что его оправдали. И как говорится в предании, что ночью Пресвятая Богородица явилась кому-то из присутствующих на соборе святых людей и объявила, что святитель Николай прав, потому что Арий оскорбляет сына моего, хулит сына моего. Вот вера какая. Итак, в чем же ошибался Арий? Он что, плохой человек был? Прямо открыто как-то оскорблял Господа Иисуса Христа, что ли? Он что делал? Просто человек? Нет, он немножко не так говорил. Это не историй так говорил. Сейчас мы еще до него дойдем. Как Арий говорил?
Творение Божие. Творение Отца
Иисуса. Да, вот уже почти близко. Смотрите. Арий подумал так. Как Бог может воплотиться? Как божественное естество Бога может соединиться с тварным естеством человеческим? У него была, в общем-то, хорошая мысль. Благочестивая достаточно мысль, он думал, ну не может быть, он так почитал Бога, величие Бога, что не мог себе представить, что Бог мог соединиться с тварью. Ну не мог себе представить Арий. И он сказал следующее: поскольку такого быть не может, чтобы Бог соединился с тварью, то тогда, значит, Отец сотворил естество Сына, сотворил. И сущность Сына только подобна сущности Отца, но не является той же самой сущностью Отца. Понимаете? Вот это человеческое благочестие Ария, вот это его, исходящее от его плотского мудрования, вот такое убеждение, с желанием прославить Бога, сделать его недоступным для твари, сделать как бы невозможным вот это соединение божества с тварью. И Арий вот раз, и вот такую вещь придумал. Вроде бы хорошо рассуждал, да? Прославлял божество. Он говорил, что недоступно божество. Оно бесконечно, оно вечно, оно непостижимо для человека. Все правильные понятия, которые мы сами должны держать тоже. И соединиться поэтому с тварью оно никак не может. Но ведь все хорошо кажется, да? Вот сейчас я буду говорить и вас уговорю. Вот Арий, он уговорил огромное число людей. Вот на это клюнули огромное число его последователей, простых, обыкновенных христиан, и не только, и пастырей тоже. Вот так была идея его заразительна, потому что как бы в основании этой идеи лежит возвеличивание Бога и признание неспособным Бога соединиться с тварью, то есть невозможно это. Это бы унизило Бога, как он считал. Вот так. Маленький перекос. Что получилось, смотрите, из этого? Почему церковь его так осудила, а святитель Николай, как говорит предание, даже по щеке его ударил? Потому что сущность Сына, естество Сына, как говорил Арий, сотворено. Сущность сотворена. То есть Сын стал тварью. А мы же знаем с вами, что Бог есть Троица, Отец, Сын и Святой Дух. И если Сын, по учению Ария, есть творение, тварь, то тогда Троица осталась? Троица рассечена, нет больше Троиц. А жертва Сына, и существо которого было сотворено, она могла иметь такую бесконечную силу, как жертва Сына Божия? Уже нет. И вот из одного только допущенного отклонения от истины вытекает трагическое разрушение многих остальных догматов церкви. Вот так. Вот какова хитрость дьявола? Под видом добра дьявол всевает в ум человека страшную ложь, которую сам человек не может распознать. Когда он убеждается в этом, он говорит об этом многим, в это верят многие. И когда собирается церковь и уже собором обличают его, что ты не прав, Арий, ты ввел вот это, оно влечет за собой вот это, и это. Арий говорит, нет, не приму. Вот убежденность еретиков, их невозможно переубедить. Потому что любая ересь, в основании ее лежит неправильное духовное устроение человека, прелесть. Когда человек льстит себе, что он один смог познать истину, не сравнивая свое убеждение с учением всей церкви, с творениями всех отцов святых. На Первом соборе присутствуют люди, непростые люди, присутствуют великие святые. Святые, которые претерпели муки за веру, гонения за веру, страдания, были инвалидами и калеками с реальным подтверждением своих страданий. Были чудотворцы, которые исцеляли болезни, изгоняли бесов. Таким людям не доверить невозможно. Если мы с вами начнем сомневаться, что их устами говорил Святой Дух, тогда мы не спровергнем вообще все законы, все догматы, все вселенские соборы. Не спровергнем, они станут для нас безразличны совершенно. Тогда мы наплодим каждый свое, подобно тому, как делают протестанты. Там каждый может понимать веру так, как он хочет. Таково учение протестантов. Поэтому там столько разных учений. Так они расходятся друг с другом, что, казалось бы, все называют себя христианами, ведь, да? Протестанты тоже называют себя христианами. Но они совершенно по-разному учат о Христе. Совершенно по-разному. Ни договориться, ни соединиться, ни согласиться не могут. Вот даже до чего может дойти. Если мы будем сами уклоняться от основных законов, от догматов нашей веры. Итак, вот Арий. Арий, поскольку его не убедили отцы на соборе, он твердо держал своего этого заблуждения, был предан анафеме. И все, кто следовал за ним, попали также под эту анафему. Если человек попал под анафему за свою ересь, и потом он вдруг одумался, то он должен был написать письменное отречение от этой самой ереси. Если же он получил крещение у еретиков, ну то есть, например, ересь эта существовала много лет, и там уже родились дети, которые должны были креститься, и их там в этой ереси окрестили, они думали, что у них же истина. И потом, наконец, этот человек понял, что он верит в ложь, тогда как ему надо было прийти в православие? Письменно отречься от своей этой ереси, и еще что сделать? А если он был крещен уже там? Ну, надо было креститься, да. Причем это даже нельзя сказать, что перекреститься, потому что там совершился только обряд. Только обряд. Там же нет благодати. Мы говорим, что ересь – это хула на Святого Духа. Благодать отступает от еретиков. А таинство совершается ведь благодатью Святого Духа, да? Это же не просто обряд, при котором макнули три раза в воду и сказали какие-то слова. Мы же знаем, что здесь таинственно присутствует благодать Святого Духа. И смывается человека, тело омывается водой, а душа омывается благодатью. Смывается с человека печать вечной смерти. То главное последствие первородного греха, каждый из нас с ним рождается, без всякого исключения. А также прощаются еще и личные грехи. Таково действие благодати в крещении. А после крещения сразу еще какое таинство совершается? Миропомазание, второе, здесь же таинство, при котором дары благодати сходят на человека. Если человек знает, как ему дальше жить, дальше эта благодать будет только расцветать в нем, только развиваться и расцветать. Если он не согрешит тяжко, не впадет в какую-нибудь ересь, не будет совершать смертных грехов, то это и будет благодатный человек, в благодати пребывающий, и благодать в нем будет все более и более расцветать и проявляться. Итак, еще раз, например, еще такую ересь посмотрим. Вот Несторий. Несторий что сделал? Несторий решил тоже, что ну, не может же Сын Божий со своим божественным естеством, с его величием соединиться с тварным естеством, и он решил, что Иисус Христос – это хороший человек, нравственный, очень приличный человек, и с ним только присутствует Сын. То есть Иисус Христос – это другая личность, Сын Божий присутствует только со Христом. Ну, потому что он говорил, соединиться не может, никак не может. Примерно такой же у него был взгляд, похожий несколько на взгляд Ария. Несторий был даже патриархом константинопольским. Вот это уже не просто, например, священник там, или пастырь, а архипастырь и даже патриарх константинопольский. Поэтому его учение было так известно, оно такое получило массовое распространение. А ведь тоже в основании лежит как будто бы ну, что-то такое хорошее, приличное, как бы почтение к Богу. Особое почтение к Богу. Нет. Церковь видит в этом деле страшную трагедию. Потому что это только человек. Если Иисус Христос, тогда какова цена его жертвы? Человек, который умер как человек на кресте. Разве такую жертву может принять Отец? Разве эта жертва может искупить весь род человеческий? И так рассуждая, отцы сделали вывод, что это страшнейшая ересь. Она должна быть осуждена. Она должна быть предана анафеме, поскольку, а потому Несторий не мог назвать Богородицу Богородицей. Слышали о такой дискуссии, да? Он ее как называл Богородицу? Христородица. То есть он говорит, я согласен с тем, что она Христа родила, с которым присутствует Сын невидимо. Я согласен. Но назвать ее Богородицей, говорит, нельзя, не могу, потому что она же родила Иисуса Христа, человека. Как она могла родить Бога? А мы с вами почему уверены, что она Богородица? Потому что она родила человеческое естество кого? Сына Божия и Бога. Потому что это человеческое естество не принадлежало какому-то другому человеку, Христу. Оно принадлежало самому Сыну Божьему. Вот тайна оказывается. И вот чтобы не было вот этих разных взглядов и шатаний, отцы собирали вселенские соборы, на которых присутствовали представители всех поместных церквей со всего мира. Рассматривали вопрос, определяли его опасность и ошибочность, убеждали еретиков, если они стояли на своем, предавали их анафеме, и это их все учение. Цель – сохранить жизнеспособность тела церкви, не впускать в тело церкви вот эти ереси, подобно как раковую опухоль, от которой метастазы по всему телу церкви и смерть. Потому что ересь – это хула на Святого Духа. Где Дух Святой хулит, там его быть не может. Где нет Святого Духа, там нет спасения. Вот мы с вами примерно разобрались в значении догматов. Вот так формировалось догматическое учение. На первых двух Вселенских соборах был сформулирован символ веры, который мы с вами до сих пор читаем. Там же на соборах было сказано, что вот в этот текст символа веры никто больше да не вносит ни одного слова, и никто больше да не вынимает ни одного слова, ни буквы, ни запятой исправлять было нельзя. Вот так отцы ревностно отнеслись к тексту символа веры, и нам бы с вами тоже так надо к этому относиться. Никаких изменений делать больше было нельзя. Очень интересно то, что отцы последующих Вселенских соборов, вплоть до седьмого, они все подтверждали в самом начале своего заседания, что вот они исповедуют именно этот символ веры, который был принят на первом и втором Вселенских соборах. И не вносить никаких изменений туда, не дополнять, не убавлять ничего нельзя. Вот после этого начинался сам собор, по сути. После этого начинали рассмотрение вопросов и принятие решений. Вот до какой степени церковь ревностно, искренне относилась к основным догматам, к основному учению церкви, к символу веры. Это для нас имеет какое-то значение? Мы сами должны воспринять эту же самую ревность. Мы тоже должны держаться этого учения. Если, почему они так говорили? Потому что отступление и нарушение будет хулой на Святого Духа. Это будет ересью. Где Дух хулит, там нет благодати Духа, там нет спасения. Вот оно, тело Церкви, ограничено вот этими основными законами. Итак, ничего вносить в символ веры отцы нельзя, сказали, запретили. Тогда смотрите, остальные вопросы, которые появлялись, такого же догматического плана, они куда вписывались, как они решались? Ведь ереси и дальше были. На Пятом Вселенском соборе тоже ереси были. В смысле, их рассматривали на Пятом Вселенском соборе. И на других соборах рассматривали ереси. Как делали отцы? Они вносили снова в символ веры дополнение? Нет, категорически. Почему? Потому что там в самом начале сказано, вот этот текст должен остаться до конца века. Все, до конца мира. Не менять его. Тогда а другие вопросы, которые возникали, они формулировали в правилах, в постановлениях Вселенских соборов. Но не дописывая все равно символ веры, ничего уже не дописывая, ничего не меняя. Вот как, такая была ревность. То есть так уважали отцы решения предыдущих соборов. Поэтому другие правила Вселенских соборов, где осуждались другие ереси, мы тоже с вами должны знать, хотя бы когда-то их прочитать, там тоже дополнительно содержатся важнейшие догматические сведения для нас. Хотя основа в символе веры. Но, значит, прежде давайте мы с вами посмотрим, как же образовалась Церковь Христова, чтобы мы с вами уже точно не имели никаких сомнений, что именно внутри тела Церкви существует благодать, и что такое Церковь единая, святая, соборная и апостольская. То есть вот давайте попробуем, нарисуем это.
Так, ну кружочки, может, неровные будут, я прошу вас простить меня. Главой Церкви Иисус Христос является. Глава Церкви. Он Спаситель мира. За Его жертву, за Его искупительную жертву Господа Иисуса Христа мы спасены. За эту искупительную жертву Дух Святой сходит на Церковь. Церковь образуется первоначально из кого? Первые, кто принял благодать Святого Духа? Апостолы, ученики Христовы, апостолы. Итак, вот мы сами здесь изобразим, что апостолы и те, кто были рядом с ними. Вот первые ученики Христовы, апостолы, вот они и приняли действие благодати Святого Духа. Итак, смотрите, Церковь апостольская. Первую мы с вами определили. То, что Святой Дух сошел, то есть действием Святого Духа образована Церковь. Мы можем назвать, что она святая? Вот, святая. Святая она потому, Церковь наша, потому что она образовалась действием Святого Духа. Святой Дух. Итак, Церковь святая и апостольская. Еще нам что нужно доказать? Что она соборная? Соборная. Смотрите, как дальше происходило. Апостолы пошли по всему миру проповедовать Евангелие, да? Вот те самые дары благодати Святого Духа, они понесли. Понесли по всему миру. Разным народам. Мы помним ведь, да? В деяниях апостольских. Как это происходило? Апостолы бросили жеребий, да? Между собой. И определили, кому куда идти. Вот. Это не просто их учение. Они понесли по всему миру. Они понесли учение Святого Духа. Они понесли истину. Истина, которая открывалась им благодатью Святого Духа, не сами они придумали это учение. И так постепенно по всему миру Церковь Христова распространялась. Здесь на местах, когда они проповедовали благую весть, спасение, начиная с покаяния, потому что сам Господь начал с покаяния, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, постепенно появлялись ученики, образовывалась община. Апостол должен был дальше идти. Как он оставлял общину? Одну бросал. Рукополагали пресвитеров, апостолы и епископов. Так образовывались церкви на местах. Вот эти сообщества верующих людей в Господа Иисуса Христа основывались на том здравом учении Святого Духа, которое было истиной. Потому что сам Дух Святой это открывал. И так постепенно по всему миру распространялась церковь. Распространялась церковь Христова. Смотрите, образуется тело. Тело Христа, церковь. Глава церкви, Господь Иисус Христос. Далее, по мере расширения членов церкви, увеличения числа членов церкви, образовывались уже целые церкви по местам. И в этих больших церквах для более оперативного управления даже появлялись патриархи. Так образовывались поместные церкви. То есть по местам, в разных странах, в разных народах образовывались вследствие проповеди апостольской, образовывались поместные церкви. Вот, например, поместная церковь Иерусалимская, дальше поместная церковь там, Антиохийская, дальше Греческая, дальше там, например, там Болгарская, там Грузинская. Когда-то появилась и Русская православная церковь, да? Ну вот мы с вами видим вот эту вот историю распространения истинной веры в Господа Иисуса Христа. И везде на местах образуются церкви, поместные церкви. Вот в каждой поместной церкви действует один и тот же закон, одни и те же догматы, никаких искажений и отклонений нет. Значит, действует один и тот же Дух Святой, действует одна и та же благодать. Значит, таинство церкви в любой поместной церкви, где бы ни оказался христианин, он может там принимать таинство церкви? Может, никакой разницы нет. Одни и те же догматы, одни и те же нравственные законы. Вот так церковь становится какой? Соборной. Вот понятие соборности, вот оно в чем заключается. То есть одна, единственная церковь Христова собрана из множества поместных церквей, которые образовались в разных странах, в разных народах вследствие проповеди апостольской. Итак, церковь святая, потому что она на Святом Духе основана. Она апостольская, потому что с апостолов началась церковь, они проповедовали Евангелие всему миру. И поскольку образовалось множество поместных церквей, то они все составили одну, единую, святую, соборную, апостольскую церковь. Теперь давайте обратим внимание на слово «едину». Мы же так с вами читаем молитвословие, да? «Верую во едину, святую, соборную, апостольскую церковь». Слово «едину» что означает? А вот смотрите, откуда христиане это знают? Я вообще удивляюсь. А обычно плавают, говорят, «едину» значит «единую». Но «единую» — это значит, мы повторили соборное слово. Соборное, оно значит «единое», состоит из множества поместных церквей. Это зачем два раза сказали? Соборное означает, что она единая, из множества поместных церквей стоит. И в начале стоит «едину». Нам хочется дописать букву «ю», правда? В «единую» — святую соборную апостольскую церковь. Ну так по-русски нам хочется. А если мы переведем это слово с церковно-славянского на русский, то «един» означает «один». Значит, в едину святую соборную апостольскую церковь верю, значит, в одну. Мы верим сами в одну святую соборную апостольскую церковь. По-другому можно сказать, в единственную во всем мире. Другой такой церкви нет и быть не может. То, что мы читаем каждый раз едину, это церковно-славянское звучание. Мы сами знаем слово единородный сын, да? Единородный, тоже, видите, един, корень един здесь. То есть один, единственный, рожденный. Единосущный, что означает сын? Единосущен отцу, что означает? Одной сущности с ним, да? Одной с ним сущности. Также у нас с вами церковно-славянское звучание есть слов апостола. Един Господь, едина вера, едино крещение. По-русски это будет один Господь, одна вера, одно крещение. И в символе веры мы тоже в конце с вами читаем «верую во едино крещение». Не то, что значит у всех у нас одно крещение, мы разом где-то как-то крестились, а это означает ровно то, что крещение должно быть одно. Так? Одно единственное крещение. Второй раз крещение не повторяется в церкви. И мы с вами так и научим. Един – это один. Значит, одна святая соборная апостольская церковь во всем мире. Других нет церквей. Теперь, когда мы с вами говорили о ересях, например, об Арии, вот появился такой еретик Арий. 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 Вокруг него образовалось сообщество верующих так же, как верил Арий. Сообщество людей, которые ему поверили. Они пошли за ним. Вот это сообщество людей, пока оно находилось здесь, пока не предали анафеме, как бы вот боролись, как-то убеждали и прочее, как только их анафеме предали на соборе, так это сообщество отделили от тела церкви. От одной соборной святой апостольской церкви отделили еретиков. Все, удалили это сообщество. Здесь образовалась какая-то дыра? Нет? Нет тела. Тело Христово, в отличие от нашего тела, если у нас что-то там удалить, у нас будет дефект. В теле Христовом нет никакого дефекта. Оно по численности стало меньше. Представляете? Ну, как бы вот шарик, который надут, из него часть воздуха, если вышла, то шарик поменьше стал по диаметру. То есть численность людей убавилась несколько, но церковь же прирастает каждый день. Эта церковь дальше пополнялась едино. Одна святая соборная церковь по всему миру дальше распространялась. А эти вышли из состава, они были отсечены, удалены от тела церкви, чтобы не заражали. Давайте теперь еще, вот церковь, одна святая, соборная, апостольская, верит в Господа Иисуса Христа в тех понятиях, которые изложены нам на святых вселенских соборах. Вот этим арианам можно также здесь подрисовать, что они верят также в Господа Иисуса Христа? Нет. Тогда давайте справедливо будет вот так уже нарисовать. Они верят в другого Христа. Справедливо так будет показать? В другого Христа верят. То есть они верят в такого Христа, который отличается от единственного Господа Иисуса Христа, в которого всегда правильно верила Церковь Христова, отличается их Христос, в которого они верят, тем, что Он имеет сущность сотворенную. Его сущность только подобна сущности Отца, но не является сущностью Отца. Это другой Христос. Вот так же мы возьмем с вами Нестория, другой еретик. Мы точно так же нарисуем. Это тоже сообщество людей, Несторий, ересиарх. Также сообщество людей, которые в него поверили, и немалое число, они также были отлучены от церкви, преданы анафеме. С этой своей ересью они сами отлучились от тела Христова, сами оторвались, но анафема была произнесена на соборе. И с того момента они уже официально были отторгнуты от тела церкви. Они же тоже верили во Христа. Мы можем тоже сказать, что они верят в того же самого Христа. Вот это у нас тоже не получается. Они верят в другого Христа. Мы тоже так же должны по полному праву показать, что это другой Христос. Потому и отделение происходит. Отцы недаром сравнивали вот от падения еретиков, предания их анафеме, недаром сравнивали с деревом. Дерево, которое вот корнями берет соки из земли, и у него вот такая вот крона. Тут вот разные ветви этого дерева, разные церкви поместные. А крона – это листья, это мы с вами христиане, а плоды – это наши дела христианские, которые мы совершаем правильные в соответствии с истиной. И вот если появлялась вот такая какая-то ересь, это вот такая ветка. Ветка засохшая. Потому что еретики, они не могут творить добрых дел. То есть имеется в виду евангельских дел. Все их дела добрые будут основаны на их страстях, потому что благодати нет. И вот эта ветка, когда она загнивает, садоводы удаляют такие ветки с деревьев. А зачем? Да там грибок появляется определенный, зараза такая, и она распространяется и может заразить ствол. От этого ствола может погибнуть все дерево. Все садоводы это прекрасно знают. Так вот, церковь и проводила вот такую вот операцию отсечения. Также и другие ветки сухие, если они появлялись, они переставали приносить плод, и чтобы они не заразили дерево, все тело церкви их тоже отсекали. Вот законы, по которым жила церковь все века. Вот те правила, по которым церковь сохраняла свою истину, сохраняла догматическое учение, одновременно вырабатывала его на Вселенских соборах. Итак, на семи Вселенских соборах изложена истина христианства. Она называется православием. То есть мы с вами правильно славим Христа, без всяких искажений. Все, кто уклонились от истины, неправильно начали прославлять Христа, они стали верить в другого Христа. В другого Христа. Вот это нам нужно признать, чтобы нам с вами не ошибаться. Если мы здесь будем допускать ошибки, мы будем еретиков считать своими. Они же братья нам. Мы говорим, ну как, они же тоже во Христа верят. И начинается дележка, начинается спор. Так нам как с ними? Ну что, ругаться теперь? Драться, что ли, пойдем? Баррикады? И как относиться к еретикам? Вот живем мы рядом с каким-нибудь, например, сектантом на лестничной клетке. Что ему под порог надо что-нибудь делать там? На двери намазать чем-нибудь? Как мы должны относиться к иноверцам? У нас есть такое понятие веротерпимость. Мы не можем их загнать в истину. Мы не можем с ними драться из-за этого. Если я знаю, что сказать, я должен сказать. Если он спросит, а сам я навязывать не должен. Если он мне придет навязывать что-то свое, как я должен отреагировать? Тоже плюнуть ему, что ли, в лицо или как? Ну, мирно, спокойно сказать, ну, прости меня, сосед. Ты имеешь свою веру, веришь в своего Христа, верь. Я же тебе не мешаю. Я тебе не гоню в наш храм. Не связываю тебя, не оскорбляю. Ну ты, пожалуйста, мне не навязывай свое учение. Я держусь истинной православия. Но при этом я же должен знать, в чем у нас разница. Если я не понимаю, что они верят в другого Христа, я так и не смогу догадаться вообще, что у нас с ним общего, что разного. Если мы с ним работаем вместе, с каким-то еретиком или сыноверцем, на работе, нам мешает это работать или нет? Не надо нам заводить богословских диалогов, да? Не надо. Не надо совершенно. Так мы можем рядом жить с мусульманами, с буддистами. Ну какая нам разница? Живут люди в нашей стране, вон сколько всяких религий. И мы не должны ссориться. Вот это понятие веротерпимости должно быть у нас с вами. Никаких ссоров не заводить, никаких распри, никаких драк. Тогда против нас закон о разжигании религиозной розни нельзя будет применить. У нас же есть такой закон. В европейских странах уже приняли другой закон. Уже нельзя говорить о преимуществе своей веры. Знаете об этом? Вот я сейчас стою перед вами, вот говорю. Где-нибудь в той в европейской стране, если бы я позволил себе такое сказать, меня бы завтра уже пригласили, кто-то бы из присутствующих в зале, специально пришедших сюда, сообщил бы, куда надо, потому что он и пришел специально. Завтра же бы пригласили в определенное заведение и сделали бы допрос. А потом бы предъявили в конце допроса обвинение в нарушении уголовного закона. Нельзя там уже говорить о преимуществе веры, представляете? А мы считаем, хорошо живем. У нас еще можно. Я надеюсь, говоря это, что против меня пока еще не будут возбуждать уголовную статью за то, что я говорю, что наша вера истинная, православная, что благодать Святого Духа действует только у нас, что спасение может быть только в теле церкви. Вот это тело церкви, еще раз давайте попробуем сказать, оно все-таки чем ограничено? Вот эта граница церкви, она чем? Чем обеспечена? Догматы. Тогда я все-таки подпишу здесь, что вот эта граница, это догматическое и нравственное предание церкви. И нравственное предание церкви. Предание церкви. Чтобы мы с вами уже не забыли.
Вот это догматическое и нравственное предание церкви, особенно догматы, которые были сформулированы на 7 вселенских соборах и на тех поместных соборах, которые проходили между вселенскими соборами, а также нравственное предание церкви, которое изложено и на соборах же, и в канонических посланиях святых отцов, и в творениях святых отцов. Это все нравственное предание церкви. Если мы с вами находимся вот в пределе этих границ, то мы находимся внутри церкви. Здесь действует благодать Святого Духа. Это та самая, одна, Святая Соборная Апостольская Церковь, которая по всему миру имела свое разлияние. Так вот, поэтому есть какие-то вопросы, или здесь все понятно? Ничего больше добавлять не надо, да? Что же дальше происходило? Вот боролись с еретиками, формулировали догматы. 7 вселенских соборов провели, также и немало поместных соборов провели. В составе этой одной Святой Соборной Апостольской Церкви была и Римская Поместная Церковь. Римская Поместная Церковь здесь же была. До каких пор она здесь была? В одном теле церковном. После 7-го Вселенского Собора, через некоторое время, зачем-то им понадобилось внести прибавку в символ веры. Несмотря на то, что в деяниях Вселенских соборах всех четко сказано, ни прибавить, ни убавить ничего нельзя. Ни вносить никаких изменений нельзя. Под угрозой анафемы. Католики решили, что они все-таки имеют право внести это изменение. Изменение, на первый взгляд, совершенно пустякового содержания. Для нас, самих мирян, абсолютно непонятное. Вот во время лекции скажешь, филиоки внесли. А, да-да-да, слышали. А что это такое? А в чем проблема-то? Ну что? Давайте, что это такое? Знаете, что за прибавка филиокви? Вот, слава Богу. Вот. Ну, давайте все-таки рассудим с точки зрения богословской, вот как оно это было и в чем значение этой добавки. Нам она совершенно непонятна. Значит, церковь всегда учила так, с самого начала, и символ веры был так именно написан, что Сын рождается от Отца, а Дух Святой исходит от Отца. Мы так читаем? «И верую в Духа Святаго от Отца Исходящего». Так? В символе веры у нас так и написано. Католики дописали: «Верую в Духа Святаго от Отца и от Сына Исходящего». Итак, новшество, которое внедрили католики, заключается в том, что Святой Дух, третье лицо Святой Троицы, исходит не только от Отца, но и от Сына тоже. Теперь скажите, в чем проблема? Так обидно кому-то? Ну так из-за этого стоило ссориться? Может, так сказать, да ладно? А? Нет, это другой вопрос. А в чем тут суть-то, искажение-то этого? Ну, что они такого сделали? Ну, приписали. Значит, мы с вами веруем от самого начала, что Дух Святой исходит только от Отца. А они веруют, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына. Но и от Сына тоже. Так, в чем претензии? В чем проблема? Ну, приписали католики. Ну что, теперь ссориться будем с ними? А у них численность вон какая. И это и тогда было тоже так. Их было намного больше, чем всех остальных. А сейчас их, говорят, в 5 раз больше, чем православных по всему миру. Православные-то причем по названию. Если у нас 100 миллионов крещенных в России, то из них реально в храм ходящих людей по воскресным дням 1% меньше. Я шепотом это говорю, чтобы никто не слышал, потому что это даже стыдно говорить. Это позор. Это для нас позор. Не для нас с вами. Мы простые миряне, и у нас нет с вами такой обязанности, как у пастырей, собирать стадо. У нас нет такой обязанности, как у архипастырей, следить за чистотой догматов веры и проповедовать покаяние. Подобно, как апостолы это делали, по всему тому народу, в пределах территории, которой управляет архипастырь, ну, епископ соответствующий. У нас нет такой обязанности. Нам-то вроде не стыдно должно быть, но как-то все-таки неловко от того, что 100 миллионов крещенных, а меньше 1% по воскресным дням в храм приходят. Еще неизвестно, зачем кто приходит. Это уже вообще другие вопросы, в которых еще тоже надо разбираться. Итак, католики внедрили эту приписку. Нам с вами, хотя мы и миряне, но в общих хотя бы словах нужно понимать, в чем трагедия этой приписки. Иначе, если нам сейчас с вами скажут, что не будем обращать внимание на эти богословские тонкости, перестанем ссориться из-за вот этой ничтожной приписки, тогда они, братья нам с вами, давайте брататься. Внутри что-то срабатывает сразу. Как это так? Ну как это так? Мы же воспитаны от самого начала. 1000 лет, как православие на Руси принято, и все 1000 лет православные христиане на Руси знали, что ну, нет единства с католиками. Мы еще на чем, кстати, это знали? Не только на догматических основаниях, мы еще на своей шкуре это тоже испытывали, да? Вот у нас еще дополнительно к нашим таким понятиям, которые мы как-то впитали, там, неизвестно, то ли из воздуха откуда, то ли от молока матери как-то впитали, из поколения в поколение, трудно сказать. В советский период вообще никто ничему не учил. Так вот, мы еще и помним достаточно серьезные проблемы, которые они нам причиняли, в том числе и военного характера. Но это нас не должно в первую очередь отторгать от них. Потому что здесь как раз у нас может возникнуть ненависть и религиозная вражда. Вот не этого мы хотим. Мы хотим того, чтобы мы, как православные, понимали значение этой приписки, какое она имеет значение. Это действительно ересь? Или это никакая не ересь? Может, это развитие просто символа веры? Справедливая приписка, которую мы просто раньше не учли, святые отцы семи вселенских соборов. Не учли, а потом богословы католички разгадали. Разгадали, как-то вот, как-то исследовали и вписали. Они действительно исследовали Священное Писание и там нашли доказательства. Я сейчас вам приведу доказательства, и вы согласитесь. Как они же согласились. Они почитали Священное Писание и нашли там такие слова. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Они говорят, видите, Духа Христова. Значит, от Христа, от Сына Божьего исходит Дух Святой. Раз. Другое место нашли. Когда Господь явился после своего воскресения к ученикам, дунул на них и сказал, примите Духа Святого. Значит, исходит. Ну, теперь что скажете? Католиками будем? А что, доказывайте. Ну, доказывайте. Вот, ну, вот, так вот мы с вами такие, да? Вот мы с вами простые люди, вот мы дети, мы говорим, у нас есть простая вера. Если что, мы кулак, ну, как это по-нашему, по-русски, хотя русский без веры дрянь уже давно сказано, да? Отобрать у нас веру, мы дрянными людьми остаемся почему-то. Вот сейчас мы видим все вокруг, что творится. 100 миллионов крещенных, а верующих мизер. Потому и жизнь такая, потому и общество такое становится, жуть. Так мы же должны сами хоть мало-мальски понимать, в чем проблема. Почему это действительно ересь? Если это не ересь, и доказательства этому есть в Священном Писании, тогда давайте брататься. Тогда мы с ними заодно. Зачем мы 1000 лет вообще разделялись? Что нам святые отцы 1000 лет говорили, что они еретики? Мы сейчас в спор вступим со святыми отцами. Может, они ошиблись? 1000 лет зря разделялись. Так вот, смотрите, как святые отцы сказали, как они объяснили. Вот эта прибавка в филиокве, она что означает? Все лица Святой Троицы равночестны. Равночестны. Там нет того, который превосходит, а тот, который ниже или дальше. Каждое лицо Святой Троицы отличается только одним свойством от других лиц. Все остальное у них общее. Потому что это одно естество, один Бог. Но отличаются все три лица Святой Троицы только одним свойством. Отец нерожденный, Сын рождается – от Отца. А Святой Дух исходит от Отца. Вот всего лишь чем мы можем различить трех лиц Святой Троицы. Когда у каждого лица Святой Троицы только одно свойство, то они равночестны. Если мы Святому Духу, подобно католикам, припишем второе свойство, что Он исходит не только от Отца, но и от Сына, мы Ему приписали второе свойство. Этим вторым свойством мы его отдалили от отца и от сына. Отдалили. Они больше не стали равночестны. То есть первое это то, что вписывать было ничего нельзя, да? Вот так отметим. Вписывать было ничего нельзя. Первое нарушили. Второе. Равночестность нарушили. Лиц Святой Троицы. Вспомним, как Ария и Нестория судили. Тоже за пустяки, да? Казалось бы, тоже за пустяки. А что из этого там вытекало? Дальше. В Святой Троице, Отец, Сын и Святой Дух, есть одно начало. Кто из них началом является? Отец. Потому что от Него же рождается Сын, и от Него исходит Святой Дух. Начало Он. Монархичность, так отцы сказали. В Святой Троице есть монархичность. От Отца происхождение и Сына, и Святого Духа. Теперь католики ввели второе начало в Святой Троице. Теперь и от Сына тоже исходит Дух Святой. Он стал вторым началом в Троице. Итак, новое учение, в Троице появилось два начала. Очередная хула на Бога. Третье. В Священном Писании сам Сын Божий, Господь Иисус Христос, говорит, что Дух Святой от Отца исходит. Прямо сам Сын говорит такие слова. Разве вот этого мало бы было? Кто лучше знает, говорили святые отцы? Мы, богословы, знаем, люди плотские, твари. Или сам Сын? Кто лучше знает? Ну, сам Сын же лучше всех должен знать эту тайну. Он сам говорит в Евангелии, что Дух Святой от Отца исходит. Если бы Дух Святой исходил и от Него, Он бы нам в Евангелии это сказал. Очередное нарушение, отступление от той тайны, которая открыта в Священном Писании. Тогда как же понять вот эти слова, на основании которых они допустили такую ошибку? Все-таки что означают эти слова? Оказывается, в этих словах нет исхождения ипостаси Духа от ипостаси Сына. Здесь есть исхождение благодати Святого Духа. Вот, оказывается, о чем идет речь. Смотрите, от Отца рождается ипостась Сына, и от Отца исходит ипостась Духа. Уловили? Они сказали как? Что Христос явился ученикам, дунул и сказал: «Приимите Духа Святого». И они сделали вывод, что ипостась Духа исходит и от Сына тоже. Если бы Сын Божий, Иисус Христос, дунув на учеников, извел бы, то есть из Него бы изошла ипостась Святого Духа на учеников, тогда, значит, ипостась Святого Духа соединилась бы с учениками. Ну так? Они же приняли, да? Приняли, когда Он дунул. Но если ипостась Святого Духа исходит от Сына, и она соединилась с учениками, то тогда что Святой Дух с учениками? Как это соединение назвать? Догадаетесь? Ни за что не догадаетесь. Воплотился в учениках. Понимаете? Значит, если дальше расследовать вот эту добавку в филиокве, то по учению их надо сделать вывод, что Дух Святой воплотился в учениках. Но если из Сына при дуновении изошла ипостась Духа, и Дух соединился с учениками, то Дух воплотился в учениках. Было такое когда-нибудь? Это хула на Святого Духа. И так вот отцы и сказали, что вот это нововведение, которое им показалось необходимейшей добавкой, уточнением истины. Они говорят, это не просто ересь, это еще и ересь хулы на Святого Духа. Вот так. А хула на Святого Духа прощается? Не прощается в этой жизни. Вот мы с вами к чему пришли. Вот святые отцы нашей церкви провели расследование, глубокое духовное расследование вот этого утверждения католического и решили однозначно, что это есть ересь. Ересь. Итак, если мы с вами дерзнем теперь опять нарисовать, то у нас получится вот так примерно. У них есть апостольское преемство? Есть. Они тоже от апостолов произошли. У них тоже апостольская церковь. Тем более римский престол, престол апостола Петра. Да? Они считают, что это первый в мире престол, самый главный. И они бы хотели, чтобы все поместные церкви подчинялись бы им. Но получилось так, что вот они, введя вот эту прибавку в филиокве, они начали верить в другого Христа. Значит, они сказали так.
прибавка филиокви, что Дух Святой и от Сына исходит тоже. Сын есть Господь Иисус Христос. Итак, они стали верить в другого Христа, от которого тоже исходит Святой Дух. Вот и все. Примерно так, как Несторий стал верить в другого Христа, и заодно, как ему казалось, благочестивой добавочки. Так Арий, так другие еретики, монофизиты, монофилиты, Македонии там, прочие, прочие. Ими числа-то нет, их очень много было еретиков. Итак, вот, к сожалению, мы должны констатировать, что они верят в другого Христа. Потому что они в учение о Христе, о Сыне Божьем, внесли существенные изменения. Как бы оно ни казалось мизерным, всего лишь филиокви, всего лишь и от Сына тоже исходит Дух Святой. Но это другой Сын, от которого по их учению исходит Святой Дух. А по учению православной церкви от Сына Дух Святой не исходит. Другой Христос. Мы должны признать, что это другой Христос, точно так, как другие еретики вводили маленькие добавочки тоже какие-то, но это получался другой Христос. Если мы во всем сходимся, полностью во всем учении, то это одна Святая Соборная Апостольская Церковь. Если мы хотя бы в одном каком-то свойстве расходимся, в одном свойстве Христа, другой Христос получился, таково значение, таково богословское значение изменения догматов, искажения догматов. Из них вытекают, из этих изменений, искажений, другие последствия, страшные последствия. Если их исследовать, то там вон до чего мы с вами добрались в этом исследовании, что это в определенном смысле хула на Святого Духа. Поэтому вот это апостольское преемство, мы можем вот так вот несколько заштриховать, потому что оно у них не имеет благодатного значения. Потому что с введением вот этой ереси, филиокви, они лишились благодати. Поэтому апостольская преемственность не дает им благодати.
А мы с вами в духовном плане маленькие перемены рассматриваем. А проблемы-то какие? На 1000 лет разделение, 1000 лет противостояние, 1000 лет невозможно ничего исправить. И сколько им не пытались объяснять, богословские комиссии постоянно во все века собирались. Соборы собирались, правда, поместные, для того, чтобы этот вопрос специально рассматривать. Никакого толку. Вот так у еретиков бывает. Такая убежденность в своих этих понятиях, что ничем невозможно переубедить. Почему всех ересиархов подвергали анафеме? Потому что их переубедить было нельзя. Там таинственно, вот где ересь внедряется, благодать Святого Духа отходит, подступает другой дух. И этот другой дух до такой степени хитро помрачает ум людей, что люди бывают абсолютно убеждены, их ничем совершенно нельзя взять. И святые отцы говорили, что пребывающий в таком состоянии от других людей не может уже быть исправлен. Не может, потому что вражда против Святого Духа есть гордость, есть прелесть, это помрачение ума. И таких людей уже вырвать из этого помрачения ничем нельзя. Если только сам Бог как-то, своими какими-то особыми средствами, а как? Вот 1000 лет прошло. И Господь, как бы ни действовал в этом отношении, и Он же всем хочет спасения, им тоже, ничего не получается. Вот такова сила ереси. Итак, что же дальше-то происходит? Если мы утверждены, как православные, что вот эта ересь, которую внедрили католики, она лишила их благодати, они выпали из тела церкви, хотя это ушла одна поместная церковь, очень большая, мы можем так сказать, что вот половина тела церкви, хлоп, обрежем сейчас, и получится не круг, а один сегмент. Как надо правильно понимать? Вот была численность такая, да? Они ушли, численность осталась вот такая. Никакого уродства в теле церкви не осталось. Нельзя так думать, что какой-то кусок, или как у человека отрезали две ноги, остался урод. Нет, церковь православная, пока она хранит все догматы в неповрежденности, она остается здоровым организмом. Здоровым телом церкви, без всякого уродства, без всякого ущерба, несмотря на то, что католиков больше было, чем всех православных. А то мы так скажем, что мы, православные, остаток расколотой церкви Христовой, ничтожные, в малом количестве, мы просим, чтобы они обратно что сделали? Нет, нет, мы просим, чтобы они нас приняли к себе. Но мы же, вот нас сколько мало-то? А их сколько много? нам может сложиться такое впечатление, что они целые. Это как, мы от них отвалились, что ли? Так они так считают. Они абсолютно убеждены в том, что это мы от них отпали. И вот конкретный факт. В 1054 году, когда уже католики достаточно давно уже внедрили вот эту свою приписку в Филиокве, Папа Римский решил навести порядок. Наконец-то в мире, во всей Христовой Церкви. Что это такое? Вот эти там не принимают Филиокви. Убрали из символа веры в Филиокви. А? Папа Римский говорит, как это они так посмели убрать из символа веры в Филиокви? Правильная мысль? Так ее не было никогда. А они до такой степени уже стали убеждены в том, что в Филиокви там всегда было, что они говорят, эти там греки вообще убрали Филиокви из символа веры. Так звучит грамота, которую папа прислал в Константинополь. Так звучит текст грамоты. Папа послал легатов своих, представителей в Константинополь. И при патриархе Михаиле эти легаты зашли в главный собор и прямо на престол в соборе положили папскую грамоту, в которой было написано, что вот за то, что эти самые греки перекрещивают католиков, за то, что они говорят, что только у них осталась жертва Христова, а в другом мире уже ее нет, за то, что они говорят, что только у них истина осталась. Вот Михаил, патриарх, они даже называют его просто по имени Михаил, и все его последователи, и вместе с дьяволом предаются анафеме. Мощно звучит, да? Вот так. Это вызвало, естественно, возмущение. Грамота была скинута с престола на пол. Потом ее перевели на греческий язык, прочитали, пришли в ужас полный. Легаты в это время поехали домой. Но они свое дело сделали, что им было поручено. Греки, значит, мужественно не приняли это все, не поклонились. Они поехали домой. Послали за ними вдогонку с приглашением. Приезжайте, сейчас соберем собор, и здесь сейчас решим. Легаты, конечно, отказались возвращаться на собор, понимая, что сейчас что-то уже будет, видимо, в категорической форме такое. Что оставалось патриарху Михаилу? Он собрал собор, на котором присутствовали, кроме него, митрополиты его, епископы его присутствовали и прочий народ, как полагается, на соборе, и предали анафеме. То есть, поскольку католики в этой грамоте предали анафеме всех, кто не хотел вписывать в Филиокви, то теперь уже оставшиеся, понимая, что уже все, теперь уже рубится окончательно. От тела церкви теперь уже отсекается окончательно вот эта латинская ересь, потому что они уже пошли угрожать оставшемуся телу церкви, потом того, как гнилая ветка, она может заразить весь ствол. Это и была попытка. Весь ствол заразить все дерево, это ересь, чтобы погубить всех. И тогда они, собравшись, предали анафеме и эту грамоту, и то, что в ней написано, и легатов, и всех тех, кто так верит. Вот 1054 год. Вот там произошло уже официальное отделение католиков, предание их анафеме. Хотя этот собор был не вселенский, он имел статус поместного собора, но тем не менее, вот это разделение 1054 года, оно всегда считалось в церкви происшедшим, случившимся, и все остальные поместные церкви его принимали. На последующих соборах, тоже поместных, исследователи называют их массу этих соборов, что-то вот не то, что 1, 2, 3, а там около десятка еще соборов поместных, на которых подтверждали и подтверждали эту анафему католикам. За 1000 лет вот сколько этих соборов поместных прошло. Есть достаточно много высказываний святых отцов нашей православной церкви, не только наших русских, но и заграничных, из других поместных церквей, которые все в голос утверждают, что ересь, латинская ересь. Одно из доказательств, очень серьезное доказательство того, что ересь, она отторгает благодать, и истины там больше не остается, доказательством является еще и то, что католики стали вводить другие догматы, которых раньше не было никогда. Власть папы у католиков была такой силы, такой меры или безмерной, что они приняли догмат, это уже в последние времена, в XIX веке, что папа римский безгрешен. Вот это утверждение, что папа римский безгрешен, дает им дает ему равенство со Христом. А это, сказали отцы, уничижает Христа. То есть это уже прямое оскорбление Христу, что помимо Христа, единственного безгрешного Сына Божьего, еще появляется человек, обыкновенный человек, который тоже, как Христос, безгрешен. А что означает, что он безгрешен? Значит, он, то, что он говорит, он не может погрешить, да? Значит, он говорит всегда истину. Значит, что бы папа ни сказал, это надо признавать истиной. Он подобен Христу, и в нем живет Святой Дух. Так звучит их учение. Отречься, как говорит свидетель Игнатий, кто-то из писателей католических, писали так, что отречься от папы даже тяжелее, чем отречься от Христа. А кто будет критиковать папу за его слова, тот будет хулить Святого Духа. В нем же Святой Дух, он же говорит Духом Святым, да? В нем истина. И кто будет против, кто будет не согласен, это будет приравниваться к хулению Святого Духа. Вот вместо Христа, который есть глава церкви, появляется другой Христос, земной Христос. И главой церкви совершенно официально у католиков является Папа. Вот такая образовалась церковь. Вот вместо того, что мы здесь изображали на рисунке, вместо этой одной Святой Соборной Апостольской Церкви, отпав от нее, от тела церковного, введя другое учение о Христе, вот это самое Филиок, и со всеми его последствиями, появляется другой глава в этой церкви, Папа. Вот мы с вами видим вот на этом рисунке все трагические последствия. Трагические последствия введения той ереси Филиокви, с которой мы, собственно говоря, начали с вами рассуждение об этом вопросе.